Говорит Радио Свобода. В России прошли акции памяти убитого 5 лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова. Звучали призывы к отставке Владимира Путина.
Мы увидели полное фиаско его правления, которое выразилось и в повышении пенсионного возраста. Реальный доход населения падает несколько лет подряд.
США и афганские талибы подписали соглашение о перемирии, предусматривающее вывод из Афганистана американских войск.
Прагматизм Трампа вкупе с его очень точным выбором своего миротворца может привести к успеху, во всяком случае, промежуточному.
Петербургский кладоискатель бежал из России после того, как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны за приобретение топографических карт полувековой давности.
Карты были всегда в открытом доступе в всевозможных форумах поисковиков, туристов, краеведов. Были официальные покупки в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 2 марта. В Москве и других российских городах в минувшие выходные состоялись акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 5 лет назад. Многие их участники несли политические лозунги с требованием освобождения политзаключенных, проведения демократических реформ. Звучали и прямые призывы к отставке Владимира Путина. В Москве в марше памяти Немцова приняли участие бывший премьер Михаил Касьянов, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, политик Владимир Карамурза. Рассказывает Мелани Бачина.
За сменяемость власти – один из главных лозунгов марша памяти Бориса Немцова. В Москве в нем приняли участие десятки тысяч человек. Активисты говорят о более чем 22 тысячах. Полиция при этом называет цифру в два раза меньше. С самого начала организаторы акции заявили о том, что она будет носить политический характер.
Марш памяти Бориса, марш политический. Мы протестуем, что убийцы вроде как сидят, но нет организаторов, не найдены ни заказчики. Мы протестуем против изменений в Конституцию.
Россия! Нет Путина! Россия! Нет Путина!
Нельзя 20 лет находиться у власти. Нельзя быть верховным правителем 20 лет. Потому что потом это приводит тебя в той точку, в которую ты привел страну и себя лично. Это просто очень опасно. Сменяемость власти – это не кто-то просто придумал, что это надо. Это реально надо, потому что человек оторвался совершенно от действительности.
Банду Путина под суд! Банду Путина под суд!
Сегодня, безусловно, политический митинг. Нельзя не затрагивать тему экономики. Путин за 20 лет, ну, буквально в смысле, развалил просто многие, то, что называется, отрасли народного хозяйства. И в любом случае мы увидели полное фиаско его правления, которое выразилось и в повышении пенсионного возраста, и в том, что реальный доход населения падает несколько лет подряд. Поэтому эти лозунги формально, если мы будем проводить черту, вы их называете экономическими, но, конечно, не политические.
Соратники и друзья Бориса Немцова говорят, что организовали шествие не просто в память о нем, но и за его идеи.
Я очень близко знал, с ним проработал больше 15 лет. Вот, и я знаю, что ему на самом деле не очень важны были вот все эти статусы, там, таблички, награды и так далее. Для него самой лучшей памятью, самым лучшим памятником, если так можно сказать, будет то, когда страна наша станет такой, какой он хотел ее видеть. Когда то дело, которому он посвятил свою жизнь, из-за которого он отдал свою жизнь, будет сделано. Когда Россия наша станет чуть больше похожей на него самого, станет более доброй, более открытой, более человечной, более европейской. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет, и вот это будет самый лучший дань его памяти.
Для многих участников марш памяти это в том числе возможность выразить свое отношение к происходящему сегодня в стране.
Опасаясь того, что, скорее всего, власть останется неизменной.
Конституцию просто превратят в комиксы в какие-то. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы люди России были свободными, чтобы была демократия наконец-то уже.
Президент России Владимир Путин несет ответственность за политические убийства. По его воле людей сажают по политическим делам, заявил один из лидеров оппозиции Илья Яшин. На марш памяти пришли родители осужденных и арестованных по делам нового величия и сети. В их поддержку выступали и многие участники шествия. Среди лозунгов и требований часто звучало «свободу политзаключенным».
Политзаключенных все больше и больше. Фактически в России уже происходит государственный террор. Берут, скажем так, ни за что, а сажают на огромные сроки. Боятся любого протеста со стороны молодых, любого протеста, мирного протеста, а сажают на сроки до 10 лет и больше.
Немцова застрелили в центре Москвы 5 лет назад. Исполнителями преступления суд признал выходцев из Чечни. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Вот уже 5 лет по всей России проходят марши памяти Бориса Немцова. Во многих городах власти отказывались согласовывать шествие.
Пыткам нет! Пыткам нет! Пыткам нет!
Акции и пикеты прошли в Нижнем Новгороде, где долгое время работал Немцов, а также в Новосибирске, Томске, Иркутске, Челябинске и Екатеринбурге.
Об акциях в российских городах памяти убитого 5 лет назад Бориса Немцова рассказывала Мелани Бачина. Вы слушаете «Радио Свобода». Соединенные Штаты, афганские власти и радикальное движение «Талибан» подписали в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана. На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласно достигнутым договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств. Сейчас в Афганистане находится около 13 тысяч американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено приблизительно до 8,5 тысяч. Мой коллега Александр Гостев беседует с политологом-востоковедом Аркадием Дубновым.
Трампу совершенно неинтересна идеологическая составляющая американского присутствия в Афганистане. Это уже все, так сказать, проходили по отношению к Афганистану, и шурави советские пытались насадить там социализм или помочь его насаждению. Бессмысленная задача. То же самое со стороны Соединенных Штатов. Афганистан не та страна, которой можно навязать нечто чуждое их ментальности, истории, традициям и своему как бы мировосприятию. Мы наблюдаем ситуацию, при которой именно вот такой прагматизм Трампа вкупе с его очень точным выбором своего миротворцы, я имею в виду Залмая Халилзада, может привести к успеху, во всяком случае, промежуточному. Талибан все эти почти 30 лет с момента своего возникновения алкал, стремился получить хоть толику международного признания. Я это просто лично помню еще с 95 года, когда впервые имел возможность познакомиться с одним из их руководителей еще в Кандагаре.
Огромная сохраняющаяся ненависть между правительством в Кабуле и талибами не сулит, ну, абсолютно ничего хорошего для этого перемирия.
Я совершенно согласен, что такие точки зрения существуют. Но, тем не менее, я думаю, что другого выхода, чем пройти через вот эти тернии и проблемы внутри афганского неприятия, невозможно. Продолжающаяся война ведет в тупик. Победы там быть не может. Тем более, когда победа обеспечивается иностранным военным присутствием. Афганцы терпеть не могут иностранцев на своей территории. Вспомните историю Хамида Карзая, который начинал как американская марионетка, в конце концов, но ход событий заставил его фактически сомкнуться с требованием талибов, вынуждавшими американцев вывести свои войска. Когда мы говорим, что правительство испытывает смертельную неприязнь к талибам, это тоже не совсем верно. Если мы под правительством подразумеваем Ашрафа Гани, да, но вокруг Ашрафа Гани по отношению сегодня к этому мирному процессу осталось совсем несколько значительных, так сказать, влиятельных вождей и маджахедов. Среди них, например, такой человек, как Абдул-Хаяф, один из бывших значительных лидеров периода гражданской войны и войны против советской интервенции. По существу, вокруг Ашрафа Гани совсем мало осталось, а людей, которые поддерживают именно его. Другое дело, что там у них будут свои отношения с талибами, но они готовы стать частью этого мирного процесса вместе с Талибан. Проблема состоит в другом, может быть, что этнические меньшинства будут требовать своей доли власти, как территориальной, так и политической. И реальная опасность состоит в угрозе сепаратизма, в угрозе раздела Афганистана на зоны влияния Талибан и северных вождей, которые контролируют северные провинции, где проживает большая часть этнических меньшинств – узбеки, таджики, шииты, туркмены. И в этой ситуации, конечно, такой непотопляемый лидер этого афганского северного сопротивления, как генерал Дусту, который с кем только не был в союзниках и против кого только не воевал, он сегодня может оказаться одной из самых ключевых фигур.
Но как вести себя, ну, например, тем же хазарейцам, которых уже, по-моему, почти 1,5 миллиона и бежали в Иран, потому что они прямому геноциду, как шииты, подвергаются со стороны тех же талибов?
Если кто-то из лидеров хазарейцев надеется, что продолжением войны с талибаном удастся сохранить и обезопасить себя, то я думаю, что это глубокая и, в общем, трагическая ошибка, да еще и историческая ошибка. Не бывает такой войны, которая может сохранить этническое меньшинство в целости и безопасности. Их безопасность может быть гипотетически сегодня обеспечена гарантиями, ну, например, таких региональных держав, как Иран. И тогда Соединенным Штатам придется привлекать Иран к вот этому будущему мирному процессу с точки зрения обеспечения безопасности шиитов.
А вообще, хоть какой-то стимул у талибов есть придерживаться соглашения о перемирии после того, как они дождутся вывода американских войск? Зачем?
Если они реальные политики, они совсем уже другие, нежели были там 25 лет тому назад. Это другое поколение. Оно, на мой взгляд, научилось видеть мир и свои проблемы гораздо более стереоскопически, объемно, нежели просто тогда, когда они пытались противостоять маджахедам, передравшимся между собой после вывода советских войск. Я полагаю, что у них есть стимулы, и об этом можно уже судить по интервью Хакани, одного из лидеров «Талибан», наиболее радикального крыла, который он дал недавно «Нью-Йорк Таймс», которому он очень откровенно дал понять, что он рассчитывает на помощь Соединенных Штатов, я имею в виду, в первую очередь, финансовую, в будущем мирном процессе восстановления. Кто еще может, в принципе, помочь вот этой разодранной, измученной стране, кроме как не Запад?
Но ведь талибы в первую очередь ассоциируются на Западе со своей античеловеческой, варварской идеологией. Вся же мир живет символами, и все помнят разрушенные статуи Будды в Бамиане. И с ними будут после перемирия потом еще вести какие-то дела.
Другого выхода, кроме как примириться даже с теми, кого Запад называет варварами, ну, в общем, я думаю, просто нет. Просто потому, что Афганистан – это территория культурно чуждая, невосприимчивая к иностранному влиянию, а уж тем более западному. Мы все несем ответственность за разоренный Афганистан. В первую очередь, это советская интервенция разрушила эту страну. Эта советская интервенция фактически привела к рождению джихадизма. Джихад был направлен в первую очередь против Шурави. Правда, американцы очень сильно способствовали этому. Поэтому две страны несут ответственность за то, что сегодня джихад стал, что называется, мировой нормой, мировым трендом, мировой модой. Терроризм, который начался в Афганистане, дальше он вылился и в Аль-Каиду, и в Исламское государство, во все формы самого различного названия, различного этнического, так сказать, происхождения. Но начиналось это в Афганистане, потому что никто не хотел понимать, что это такое.
О подписанном 29 февраля в Дохе соглашении между Соединенными Штатами и афганскими талибами мой коллега Александр Гостев беседовал с политологом-востоковедом Аркадием Дубновым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургский поисковик и кладоискатель Антон Коломицын обвинен в получении сведений, составляющих государственную тайну. Уголовное дело было возбуждено из-за приобретения им советских топографических карт полувековой давности. Антон Коломицын не стал ждать ареста и бежал за границу, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Антон Коломицын – страстный поисковик и кладоискатель. С 14 лет он ездит в экспедиции по следам гражданской и Второй мировой войны, исследует древние поселения в Сибири и на Урале, на Кавказе, в Центральной России и на Северо-Западе, работает в архивах. С 1996 года он член поискового движения «Северо-Запад». Его грамотами и благодарностью за увековечивание подвига ветеранов войны можно завесить стенку. И каждый раз ему помогали точные топографические карты. Без них поисковая работа невозможна. 21 января 2020 года на пороге его квартиры возникла оперативно-следственная группа ФСБ. Антону предъявили постановление об обыске и о возбуждении уголовного дела по статье 283 «Получение сведений, составляющих государственную тайну». Оказывается, весной 2018 года Антон Коломицын купил за 9000 рублей диск с топографическими картами Генштаба Минобороны с грифом «Секретно». Поскольку допуска к гостайне у него нет, ему грозит до 4 лет лишения свободы. Он не стал дожидаться развития событий, уехал в Нидерланды и попросил политического убежища. Его жена Дарья Дедова является свидетелем по уголовному делу мужа.
Как говорит сам Антон, поиск – это вся его жизнь. Его дедушки были участниками Великой Отечественной войны, бабушки-блокадницы. Искал артефакты по Второй мировой войне, захоронения, места боевых действий, траншеи, места боев. Огромное количество времени он проводил в архивах. С колоссальным опытом человек. Он обладал одним из самых больших собраний карт, без которых поиск просто невозможен. Всю жизнь мы были в убеждении, что мы помогаем государству узнавать белые пятна в истории. Карты были всегда в открытом доступе в всевозможных форумах поисковиков, туристов, краеведов. Были официальные покупки в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. На данный момент коллекция утеряна, ее изъяли. В ходе следственных действий в вину ему вменяют то, что эти карты у нас были в доступе, и мы ими пользовались.
Но ведь вы это делали давно. Почему же вдруг дело возбудили?
Основанием для возбуждения уголовного дела стала последняя покупка карт Кольский полуостров. Мы собирались поехать в отпуск, посетить Мурманскую область, полуострова Рыбачий, Средний. Это неимоверная красота, перевал Муста-Тумтари. Обычные карты показывали, ну вот они горы, вот оно Баренцево море, и ориентироваться очень тяжело. Конечно, эти карты были огромным подспорьем, потому что они детальные. Советские топографы признаны лучшими в мире по детальности, по качеству сведений. Что такое Кольский полуостров? Дорог нет, можно ориентироваться только, когда открывается литераль в приливы и отливы. Карты были куплены сугубо для того, чтобы наша поездка была более безопасной, и мы могли ориентироваться на местности. Вся эта история началась как раз в 2018 году, когда осенью первый раз пришли люди в погонах, заявили, что мы знаем, что у вас есть карты. Он не стал отпираться. Они объяснили ситуацию, что теперь это все секретно, что у них нет к ним никаких претензий. Главное, была добровольная выдача. Они их изъяли, взяли объяснение и сказали, все, никаких вопросов.
Но в январе 2020 года они пришли снова, уже с уголовным делом. Антон Коломицын находится в лагере для беженцев в Нидерландах. Он опасается, что дело может стать групповым, и тогда ему будет грозить уже до 8 лет колонии.
В 7 утра звонок, ты спишь, а тут, опа, мы к вам с обыском. Естественно, я от всего этого, скажем так, опешил. Мне сказали, собирайся, да выезжай. Потому что они из вас делают группу, это 100%. Когда у них групповое дело, это им палки, мачки перед начальством. В 2018 году, когда они заставляли меня писать объяснительную, где я все это взял, с кем я делился, они мне сказали, напиши, что о секретности карт я знал. Он говорит, я не хочу это писать. Они говорят, не бойся, ничего не будет, это надо нам. И вот то, что я написал, что я знал, это как раз для группы, я уверен, им надо.
Старший юрист команды 29 Максим Олег Леничев не удивлен делом Антона Коломицына.
Россия закрывается уже не первый год. В 2012 году был расширен состав преступлений, которые связаны с государственной тайной. Была введена статья 283.1, по которой любой гражданин, который незаконно получил доступ к государственной тайне, может быть обвинен в совершении преступления. Есть конкретные ведомства, которые могут составить свои перечни, сведения, которые составляют государственной тайной. И вот эти перечни ведомств, они засекречены. Гражданин никаким образом не может узнать, та информация, с которой он работает, составляет государственную тайну или нет. Этим и пользуются ФСБ для того, чтобы привлекать людей по этой статье.
По мнению Оленичева, ФСБ возбуждает такие дела на пустом месте, вместо того, чтобы ловить настоящих преступников. Кроме того, юрист считает, что в цифровую эпоху, когда легко получить точный спутниковый снимок любой территории любого государства, засекречивать старые карты вообще бессмысленно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 90 лет Сергею Ковалеву, ученому, одному из самых известных участников правозащитного движения в СССР, политзаключенному, государственному и общественному деятелю, политическому публицисту. Ковалев в 1969 году стал участником инициативной группы по защите прав человека. С 1972 года работал в самиздатском бюллетене «Хроника текущих событий». В декабре 1974 был арестован и приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. В августе 2015 года Сергей Ковалев в беседе с моим коллегой Андреем Шарым размышлял на тему о том, почему современная Россия не может обойтись без политических убийств. Сформулировал Сергей Адамович и свое отношение к нынешней Конституции России.
Кто старается помешать распилить страну, а кто старается по старому диссидентскому лозунгу заставить соблюдать Конституцию. Ведь наша нынешняя Конституция такая же бездействующая, как сталинская. Это просто брошюрка, в которой что-то написано. Никто этого не читает. Там, между прочим, есть две вполне пристойные главы. Много недостатков у этой Конституции, но она способна к совершенствованию и к совершенствованию строя. И, между прочим, это документ прямого действия. Все сводится к тому, как говорил нам однажды прокурор в зоне, больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылками на Конституцию. Объясняю. Конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу. Наша нынешняя Конституция абсолютно не отличается теперь от сталинской. Меня не смущает 86% Крым наш. Меня смущает то, что среди этих 86% довольно много творческой элиты. Людей грамотных, не глупых, имеющих жизненный опыт и понимающих, что они делают, становясь доверенными лицами господина Путина, или восхваляя там что-то, критикуя Украину, Бандера, фашизм, как теперь говорят. Для меня главная трагедия страны началась в осенью 99-го, в начале 2000 года, когда Путин становился президентом. Знаете, из публичных фигур я могу на пальцах одной руки пересчитать тех, кто громко сказал, что вы делаете. Нельзя подполковника КГБ делать президентом страны. Это то же самое, что в Германии был бы канцлером офицер гестапо или штази, или что-то в этом роде. Нельзя из этой конторы выбирать власть. Понимаете? Вот беда. В стране с такой историей среди интеллигенции не нашлось достаточного количества людей, которые сказали бы, из этой конторы выбирать начальство нельзя. И теперь там половина артистов, музыкантов, там, за редкими исключениями, все они сидят в норе. А ведь на самом деле демократия – это не воля народа, а это свобода меньшинств. Это права меньшинств беспрепятственно конкурировать за одобрение большинства. Беспрепятственно, честно, открыто, прозрачно конкурировать с властью ли, с другими оппонентами. А у нас теперь принято говорить, ну что же, это на самом деле я вам как биолог могу сказать, а это записано в нашем геноме, потому что наши далекие животные предки уже 2 миллиона лет тому назад делили мир на своих и чужих и скалили зубы на чужих и тесно держались ближе к своим. Ну, вот если вы почитаете Чеслова Милоша, он блестяще разбирает это, не ссылается на животных предков, а ссылается на инстинкт людей. Надо поступать так, как все. В нашей стране наиболее ярко выражено стремление именно поступать, как все. Не отличаться от большинства. Не выходить из стада.
Получается, что этот русский геном никак не изменить, это стремление оставаться в стаде и быть как все. И это означает, что виновников, организаторов этих политических убийств мы так никогда и не найдем.
На оба вопроса ваши оба вопроса в одном я отвечу, как это ни странно, все-таки отвечу отрицательно. К сожалению, у нас в стране сейчас невозможно ничего подобного польской солидарности. Вы помните, что это был профсоюз, начальные цели которого были сугубо профсоюзные, вот условия труда, оплата там. Очень быстро этот профсоюз понял, что
что это негодная позиция. Нужны политические свободы, и тогда можно будет уверенно добиваться социальных сдвигов. А без этих политических свобод ничего не получится. У нас сейчас та же точно эта ситуация. Значит ли это, что эта ситуация безнадежная? Природа полна примеров, когда незначительные усилия приводят к серьезным результатам. Это то, что называется в физике фазовым переходом, Курковым, так сказать, эффектом. В социальной истории, ну вот, пожалуйста, мировые религии. На чем они были основаны? На сообщении немногих людей о том, что кто-то ожил после смерти, или на снах пророка Мохаммеда. Что это за основание? А что выросло из этого? Было бы нескромно в этом ряду упоминать диссидентское движение 60-х, 80-х. Оно нечто близкое есть. Знаете, без этого движения то, что называется перестройкой, не пошло бы по этим рельсам. И Запад не стал бы требовать сколько-нибудь заметной либерализации. А Запад прагматичен и труслив. Запад стал это требовать, потому что западная, не западные политики, а западная общественность стала говорить об этом со своими властями. И на Западе нельзя было пренебречь общественным мнением. И я хотел бы надеяться, что когда-нибудь наша творческая элита изволит проснуться. Ну ведь и сейчас, на самом деле, то, что называется уличной оппозицией, оно же тоже по количеству несравнимо с тем, что было в 60-е годы. Это все-таки десятки тысяч, а иногда за 100 тысяч. Ну, правда, мы помним времена, когда полмиллиона выходили на улицы Москвы. Но это было, так сказать, это было недолгое торжество по поводу рухнувшей всем ненавистной власти. Но, между прочим, эту власть поддерживали не 86%, а как бы не 96%, если проводить опросы, да?
Говорил правозащитник и общественный деятель Сергей Ковалев. С ним беседовал Андрей Шары. Это архивная запись 2015 года. Сегодня Сергею Адамовичу Ковалеву исполнилось 90 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 марта. Вместе с Сергеем Ковалевым сегодня свой день рождения отмечает президент СССР Михаил Горбачев. Ему исполнилось 89 лет. Мы присоединяемся к поздравлениям Михаилу Сергеевичу и Сергею Адамовичу. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса цитаты свободы. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.